Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист отдела «Клуб потребителей» «Комсомольской правды» Анна Кукарцева. Аня, добрый день.
Добрый день.
Я Елена Афонина. И сейчас в центре нашего внимания будет то, что мы с вами едим. Как мы выбираем продукты питания? Довольны ли мы качеством этих продуктов? Потому что те сведения, которые приходят от организаций, занимающихся исследованием нашего потребительского спроса и качеством продуктов, которым мы или довольны, или недовольны, довольно тревожны. Вот, например, продажи продовольственных товаров в России сокращаются уже 24 месяца подряд. Это данные Росстата. Причем социологи подтверждают, люди экономят на еде. То есть получается, что мы теперь либо меньше и хуже едим, либо переходим на самообеспечение. Самообеспечение – это вот то, что мы выращиваем на приусадебных участках, на дачах и так далее. Но сейчас не об этом. Росстат дает статистику по продуктам питания и говорит о том, что за январь и май 2016 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями сократился в стране на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А вот социологи подтверждают, что граждане сокращают потребление продуктов питания, ищут более дешевые аналоги тех товаров, от которых не отказываются. И по опросам Фонда общественное мнение, примерно 30% населения реже покупают продукты или отказываются от покупок привычных товаров. Еще 39% ищут более дешевые аналоги тому, что покупали раньше. И вот доля последних с начала года растет. То есть более дешевая и менее качественная. Ну а как тогда выбирать? И вот здесь возникает огромное количество вопросов, которые в том числе активно обсуждаются и в социальных сетях. И вот как раз один из таких постов в Фейсбуке стал отправной точкой для обсуждения этой темы. А сейчас на связи с нашей студией эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова. Именно ее пост мы и хотели бы сейчас обсудить. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вам, наверное, вопрос как эксперту. Если человек идет в магазин и собирается выбрать для себя пакет молока, вот на что вы, как эксперт, ориентируетесь и на что ориентируются люди, неискушенные в выборе?
Ну, я когда прихожу в магазин и как бы являюсь рядовым покупателем, то понятное дело, что использую весь опыт, который у меня есть, и знания о молочной отрасли. И выбираю молоко, которое, в котором я уверена. Потому что даже небольшие опыты отойти от этих марок, они зачастую плохо заканчиваются. Вот недавно я приобрела, буквально вчера, молоко под маркой «Светлогорье». Уговорил меня продавец, стоявший у полки. И так долго расхваливал, это якобы белорусское молоко, что я сдалась и купила его. И сразу же пожалела. Купила, потому что оно шло по акции. Вы знаете, что сейчас в магазинах очень много у нас акций. И очень много продается этого продукта, потому что люди пытаются сэкономить. Однако вот эта попытка сэкономить, она зачастую приводит к тому, что мы покупаем товары, которые вообще невозможно потреблять в пищу.
А что не так понравилось вам?
Как и молоко, о котором идет речь. Понятное дело, что только на вкус, по органолептическим качествам, очень трудно определить, что именно в молоке добавлено или чего не хватает. Но то, что вот молоко, о котором сегодня идет речь, мне кажется, что там просто присутствуют все недостатки, которые были перечислены Россельхознадзором недавно. И когда шла бурная дискуссия о том, что подобные вложения невозможны.
Татьяна Ивановна, подождите, оно просто вам по вкусу не понравилось? Или вот мы пытаемся понять, в чем смысл претензий-то ваших как потребителя?
это молоко не соответствует заявленным качествам.
То есть вы провели исследование, да?
Лабораторного анализа мы не проводили, но я, как специалист, давно работающий в этой отрасли и в свое время работавшая на заводе, на молочно-черкизовском заводе, сама участвовала в дегустациях, имея сертификат дегустатора, я могу сказать, что это молоко не соответствует заявленным качеству по своему составу.
А что в нем было не так?
В него добавлены какие-то добавки, которые я не могу, конечно, определить на вкус. Но то, что оно содержит не только молоко, непосредственно полученное от коровы, но и много еще чего, это однозначно.
Но, наверное, все-таки, если молоко хранится довольно длительное время, вероятно, можно предположить, что там не только молоко из-под коровы, но еще что-то. Просто, Татьяна Ивановна, мы почему вас так на этот предмет пытаем? Во-первых, вы эксперт и лучше нас разбираетесь и во вкусовых качествах молока, и в том, что там должно быть, и чего там быть не должно. А на упаковке-то что указано? Вот вопрос.
В молоке должно быть только молоко.
Сухое.
То, что нет, молоко натуральное, но у нас, согласно техническому регламенту, допускается использование и сухого. Как правило, летом сухое не используется, потому что у нас много молока, в избытке молока натурального разливного. И факты применения использования сухого молока летом, они очень редкие. Иногда используется смесовое молоко, делают, но нерадивые производители чаще всего используют сухую сыворотку, чтобы снизить стоимость молока или нормализовать его по белку и прочее. То, что вы сказали, вот молоко долго хранится, оно хранится долго за счет обработки и за счет современной упаковки. Без каких-либо добавлений. Этого достаточно, если производитель ответственный. И если обработка идет ультрапастеризация, стерилизация, то здесь, конечно, сроки значительно удлиняются. Угу. Другое дело, вопрос встает, что туда наливается и какого качества молока.
Но кому задавать эти вопросы, а самое главное, можно ли рассчитывать на ответы и на какие именно, от какой организации, от какой инстанции, есть ли ГОСТы или есть все-таки какие-то технические условия? Вот поди во всем этом разберись, особенно если речь идет о рядовых потребителях. Если сами эксперты, как мы сейчас слышали от Татьяны Рыбаловой, которая была недовольна вкусом молока, реагируют в том числе и на рекламные призывы.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист отдела «Клуб потребителей» «Комсомольская правда» Анна Кукарцева, я Елена Афонина, и сейчас мы пытаемся разобраться в качестве тех продуктов питания, которые употребляем. Кстати, сейчас, вот согласно Росстату, россияне переходят на дешевые марки, но то есть ищут аналоги привычной продукции и уже ориентируются в первую очередь на цену, а не на качество. Ну, а может ли здесь быть золотая середина, чтобы и качество не подкачало, и цена была вполне приемлема? И, Ань, вот мы сейчас буквально несколько минут назад начали говорить о том, что есть возможность каким-то образом потребителю хотя бы узнавать информацию о проштрафившихся производителях или, может быть, знакомиться с теми черными списками, которые есть в разных организациях, и не приобретать кота в мешке.
Есть, кстати говоря, и на сайте Россельхознадзора подобный черный список, как список качественных производителей, и на сайте нашего партнера Союза Союза потребителей «Росконтроль», который периодически проводит лабораторное тестирование различных продуктов. Вот, например, в данный момент они как раз обрабатывают результаты, которые получили по нашей, когда проверяли по нашей просьбе молоко, по просьбе комсомолки, после скандала, значит, во-первых, с творожком, который горит, который мы радостно поджигали и выясняли, горит или не горит, и творог из Питера действительно горел. Ну и после скандального заявления, опять же, Россельхознадзора, который говорил, что в молоке и мел, и мыло, и чего только нет, и гипс, и известь, вот ребята взяли и провели экспертизу. Результаты мы узнаем уже завтра, смотрите на сайте КПРО, обсудим ее в прямом эфире, я думаю, радио «Комсомольская правда». Но на самом деле, чтобы понять, насколько тот или иной продукт соответствует нормам, либо действительно заходить и запоминать, ну, вот честно, вот если положа руку на сердце, вот там такая портянка, извините, перечисление этих продуктов, я просто не запомню, у меня не 7 пядей во лбу, чтобы запомнить и черный список, и белый список, поэтому вот лично я выбрала для себя уже давно одного производителя и периодически покупаю только его. Не буду рекламировать, но, тем не менее, я для себя выбрала только этот путь. Честно говоря, пробовать что-то новое, ну, вот совсем рука не тянется.
Ань, ну, мы же часто слышим стоны по поводу того, что давайте вернемся к советскому опыту, когда были ГОСТы. Вот, кстати, про ГОСТы в последнее время тоже говорят, причем довольно такие высокопоставленные чиновники.
А все потому, что правительство РФ одобрило стратегию повышения качества пищевой продукции до 2030 года. Соответственно, будет создана база данных качества еды. И вот из этой базы мы с вами, друзья, и узнаем всех хороших и всех плохих производителей. Собственно, там будет, помимо единой базы, будет еще и собственное производство пищевых добавок. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании Кабинета министров. И вот, может быть, вот создание этой базы с какими-то новыми ужесточенными требованиями к качеству еды, мы будем получать что-то нормальное, а не то, что иногда вот попадается действительно на прилавках, от чего, ну, вкусовые сосочки умирают медленно, можно сказать.
Да, но и вот эти расследования, которые проводят периодически журналисты различных телеканалов, причем обязательно под тревожную музыку,
да-да-да,
и под видеоряд, после которого хочется стать вегетарианцем, а может быть вообще солнцеедом, питаться исключительно солнечной энергией, ничего больше в рот не брать, как вы знаете, тоже, ну, честно говоря, определенные воздействия производят на потребителей, и приходишь в магазин и в ужасе шарахаешься, например, от батона докторской колбасы. Нужно ли опасаться вот именно тех колбасных изделий, которые имеют, ну, скажем так, на производителей малоизвестных, рецептуру непонятную, и как потребитель может разобраться в качестве вот именно этих продуктов питания? С этим вопросом мы обращаемся к генеральному директору мясоперерабатывающего предприятия «Русский сорт» Татьяне Еремкиной. Татьяна Петровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас внимательно слушаю.
Татьяна Петровна, я думаю, что вы, как и все остальные телезрители, наверняка, вот если речь идет о таких разоблачительных программах, их смотрите. Ну, вы, наверное, из профессионального интереса. Про колбасу...
Да, вы знаете, да, конечно. Я иногда смотрю вот эти разоблачительные программы, и очень становится обидно за то, что все-таки нашу промышленность, мне кажется, старается, ну, разрисовать еще хуже, чем это есть все на самом деле. Понимаете? Но нас пугает до такой степени, что вот ничего есть нельзя, то нельзя употреблять, это нельзя. Я понимаю, что телевидение хочет, как бы, ну, больше рейтинг себе поднять такими программами. И я полностью с ними не согласна, понимаете? Поэтому вот я сейчас слышала ваш разговор, что вы говорили там вот про ту же докторскую колбасу, да? Вы знаете, я лично считаю, что каждый покупатель должен определиться для себя, какую должен он выбрать колбасу. Понимаете? Он должен смотреть на этикетку. Если это ГОСТ, то ГОСТ должен соответствовать ГОСТу. И слава богу, что наше правительство теперь как бы все-таки думает о здоровье нации, о правильном питании, о нашем подрастающем поколении, что все-таки они думают о том, что нужно производить именно хорошую, здоровую продукцию.
Как же нам, узнать, ГОСТ или не ГОСТ? Ведь на самом деле, что написано на этикетке, вовсе не обязательно может соответствовать тому, что положено в саму колбасу. И не раз такое получалось, да.
Да, я не спорю, что не всегда, что написано на этикетке, соответствует вот именно составу. Действительности. Mm-hmm. Да? Но я думаю, может быть, все-таки когда будет принят такой более жесткий закон к недобросовестным производителям, которые пишут ГОСТ, но там что-то другое не соответствует этикетке ГОСТу, да, то все-таки будут приниматься другие меры, все производители будут стараться делать все-таки честный, нормальный,
хороший. Татьяна Петровна, а можно сейчас в нынешних рыночных условиях разработать твердые ГОСТы, которым обязаны будут следовать все производители, неважно, мясной или молочной или продукции.
А почему можно? Так у нас существуют ГОСТы, понимаете? Они уже давным-давно разработаны. Они есть, эти
Но
ГОСТы.
Но вовсе не обязательно просто... каждый производитель должен им следовать, правильно?
Конечно, не каждый производитель должен им следовать. Но он, каждый производитель, должен понимать. Если он не может позволить себе сделать колбасу по ГОСТу, сами понимаете, потому что сейчас такое время, кризис, там, тяжело.
Но поэтому он будет ее производить по тех условиям, по своим собственным.
Да, пускай тогда делает по тех условиям, пишет там докторское, там, ну, по... Там Петровский, по Ивановски, понимаете, ну не знаю как. Но если делаешь ГОСТ, то ты, значит, пиши ГОСТ. Понимаете, здесь ничего такого нет. Если человек привык покупать там колбасу одного завода, но если он увидит, посмотрит, что качество тоже, но только это не ГОСТовская колбаса, он и будет, может быть, так брать ее колбасу. Да, не спорю, некоторые покупатели увидят, что их обманывали. Может быть, они поменяют на более другого честного производителя. Но я считаю, что правильно будет то, что как бы... что каждый производитель должен нести ответственность за то, что он производит.
Татьяна Петровна, а какую ответственность? Когда мы приходим в магазин, говорим, возвращаем, допустим, кусок колбасы и говорим, эта колбаса нам очень сильно не понравилась, нам говорят, а что вы хотите? Вот обращайтесь к производителям. Пока до производителя достучишься, а может быть, юридический адрес вообще где-нибудь в очистом поле находится?
Знаете,
нам что,
знаете,
по каждому вопросу знаете, бегать туда?
Нет, вот это абсолютно неправильно. Понимаете, сети, которые, вот, с которыми мы работаем, еще что-то, я не поверю, они предъявляют такие требования именно к производителям, да, и те сети иногда бывают в основном виноваты в том, что большие производители делают колбасу не по ГОСТу, но пишут ГОСТ, потому что их выставляют такие требования сети. Понимаете, здесь нельзя валить все на производители. Также на сети. Пускай торговые сети отвечают за то, чем они торгуют. Пускай они приезжают, делают аудит на эти предприятия, смотрят, как они производят. Чаще берут на анализы эти же продукты питания, сдают там в лаборатории, смотрят, соответствует ГОСТу или нет.
Ой, ну сетям-то выгодно ответственность... только, чтобы цена была пониже, чтобы продать потом подороже, чтобы накрутки сделать побольше. Но это же совершенно очевидно, в общем-то. И поэтому, наверное, и производители подстраиваются.
О всех сетях, и нельзя судить о всех производителях, понимаете? Просто у нас настолько по времени уже, наверное, лет 20, все так говорят, что у нас все плохо, плохо, плохо и плохо. И, может быть, кто-то уже привык к тому, что плохо, и что на это никто не обращает внимания, понимаете? Но не совсем уж так у нас плохо, особенно в мясоперерабатывающей промышленности. Мне кажется, вообще в начале 90-х, когда был самый кризис, прям первая, какая стала как приходить в себя, это производство мясной и молочной промышленности. Но давайте сейчас поможем как-то нам, производителям, все-таки... чтобы мы могли доказывать, что мы самые лучшие, да, как-то мы могли писать все честно.
Татьяна Петровна, уважаемая, да мы готовы, только у нас желудок-то один, понимаете, и, к сожалению, если ты единожды попробовал что-то не то, то потом лечиться ты можешь достаточно долго, и ходить по судебным заседаниям, доказывая, что тебя отравили вот эти вот нерадивые производители, ну, честным словом, не хочется.
Вы знаете, ну все-таки даже надо больше-то еще к требованиям больше предъявлять еще к сетям, понимаете? Чтобы сети требовали от нас, производителей, качественного товара и честного товара.
Ну и чтобы срок хранения нормальный соблюдали, да, и
да,
условия хранения.
Да, и чтобы срок хранения соблюдали, и чтобы торговые сети тоже отвечали за то, что если они получили колбаску по ГОСТу, но она не соответствует тому, что есть, чтобы сети тоже за это отвечали, а не только производители. потребители.
Ну что ж, спасибо. Спасибо. Генеральный директор мясоперерабатывающего предприятия «Русский сорт» Татьяна Еремкина была на связи с нашей студией. Очень много у нас сейчас сообщений, которые приходят на WhatsApp. Я хотела бы еще немножко нашего уважаемого журналиста Анну Кукарцеву задержать в этой студии для того, чтобы выслушать ваши комментарии и вопрос, который мы вам адресуем. Довольны ли вы качеством мясо-молочной продукции? Если нет, то какие претензии вы готовы предъявить производителям? Пожалуйста, через 4 минуты продолжим обсуждение этой темы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продажи продовольственных товаров в России сокращаются уже 24 месяца подряд. Это данные Росстата. И также социологи подтверждают, что граждане не только сокращают потребление продуктов питания, но и ищут более дешевые аналоги тех товаров, от которых отказаться не могут. Именно поэтому мы сейчас и пытаемся понять, а что мы покупаем. Какого качества мясо, молочная продукция? Вот, собственно, на ней мы сейчас и сконцентрировались, и сосредоточились. Журналист отдела «Клуб потребителей» «Комсомольской правды» Анна Кукарцева и я, Елена Афонина. Довольны ли вы качеством мясо-молочной продукции? Как ее выбираете? У меня огромная просьба. Когда мы поднимаем подобные темы, сразу возникает некая опасность, что наши радиослушатели, ну, могут быть представителями неких торговых марок и предприятий, поэтому давайте мы с вами уйдем от конкретных названий, насколько это возможно, и будем говорить, вот, руководствуясь собственным опытом, как вы выбираете. Довольны ли вы качеством этой продукции? Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да вот уже на протяжении лет 5, наверное, в кухах охлажденных, вот, наверное, многие сталкивались, потому что мы постоянно, сгустки геля какого-то, белого такого вязкого вещества и следы от проколов. То есть неужели это не видит Роспотребнадзор и как они контролируют? Вот в магазин, я понимаю, как предъявлять претензии магазину, если, ну, охлажденной продукции, ну, другого качества, ну, практически нет.
Угу, понятно, спасибо,
вот Александр. Курица 2,5 килограмма.
Как понятно, напичканные чем-то странным куры. Ань, вот как их проверять, Александр спрашивает. Вы с этой проблемой вообще сталкивались, слушатели? Читатели вам писали о том, что куры чем-то странным напичканы?
Если честно, я слышала про это несколько лет назад, но последнее время как-то вот ушла эта тема, и, наверное, надо задать действительно вопрос проверяющим органам, вот мясоперерабатывающим комбинатам каким-то забойным, да, то есть уточнить, чем же действительно накачивают. Спасибо за вопрос, и, в общем-то, постараемся разобраться.
Еще скажи, пожалуйста, вот Александру и тем нашим радиослушателям, которые сталкиваются с этой проблемой, им эту курицу обратно в магазин нести или куда-то на экспертизу отдавать, а если отдавать, то куда?
Ну, я бы предложила отнести, на самом деле, обратно в магазин, потому что, как правило, магазины, особенно таких крупные сетевые компании, они меняют вообще без проблем, без всяких вопросов. Особенно если повреждена упаковка, тут вообще никаких вопросов, разговоров быть не может в принципе. Это вина перевозчика, то есть вина грузчиков, магазина. И в любом случае, если видите нарушение упаковки, не берите такую продукцию, потому что, ну, неизвестно, какие микробы могли залететь при транспортировке, а вам это еще есть.
Я зачитаю сообщение, которое приходит на WhatsApp, номер 8-967-200-97-02. Наши слушатели о мясе и о колбасе и молоке пишут. Итак, самая большая претензия – это то, что в молоке совершенно нет молока. Пишет наш радиослушатель, я это понял сразу, как перестал видеть стада коров на пастбище. Но я, прошу прощения, не буду зачитывать все сообщения, они достаточно такие объемные, буду просто вычленять суть. Итак, никакое качественное молоко не должно и не может быть дешевым. Не могу поверить, что белорусское молоко имеет какие-то примеси. Я думаю, что под брендом белорусского может быть кто угодно. Это преступно, за это нужно наказывать. Как наказывать? Это вот следующее сообщение. Михаил нам написал, если производители пишут, что произвели продукцию по ГОСТу, а произведено по техрегламенту, штраф 500 000 на юрлицо. Вот такие меры. Далее. Работаю поставщиком колбасных изделий, владелец компании, депутат «Единой России». Качество колбасы ужасное, производство ужасное. Бывает такое, что колбаса лопается на витрине. Я прошу нашего радиослушателя, вот, который это сообщение прислал, перезвонить нам телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Просто нам хочется понять, вы-то эту колбасу кушаете сами или кто-то из ваших родных? Сколько стоит такая колбаса? Почему вы говорите о том, что она произведена не по нормативам? Ну, подробно. Хочется. И следующий телефонный звонок. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Алло.
Слушаем вас, слушаем.
Внимательно прослушал передачу и очень коротко. Где законы словно дышло, как бы так того не вышло, что указ про строгий ГОСТ лишь приблизит к нам погост. Вот так вот. Извините.
Понятно, экспромт. Спасибо, Юрий. У меня огромная просьба все-таки отвечать конкретно на вопрос. У нас, слушайте, люди творческие, может, кто-то и оперу нам сейчас сочинит по поводу ГОСТа. Вы довольны качеством продуктов? Давайте мы будем отвечать на конкретно поставленный вопрос. Творчество на WhatsApp, если будет время, буду его зачитывать. Следующий звонок 8 800 200 ровно 9702. Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Девушки, здравствуйте. Ну, в сферу своей деятельности приходится возить упаковку на заводы-производители. И в один в обед, ну, просто не буду говорить, на какой молочный завод, привез, смотрю, все рабочие пьют сок. Я говорю, господа, у вас молоко под боком, вы еще не пьете. На что мне сами же рабочие сказали, ты лучше не пей это молоко, потому что, говорит, пришло, говорит, польское сухое, говорит, и там, говорит, две трети, говорит, это сухое молоко восстановленное. Я очень удивился, хотя бы очень известно. После следующей доставки на производителя сока, тоже не буду говорить. То же самое, приехал, сок они не пьют, пьют как раз, будете до смеха, молоко вот этого производителя первого. Я у них спрашиваю, господа, а вы-то что не пьете свой сок-то? Он говорит, ой, Господь с тобой, говорит, ты привезли в ржавых старых бочках, говорит, и чтобы, говорит, мы его пили, говорит, да ни за что. Я им, когда рассказал историю про это молоко, они выплюнули с молоком, говорит, ну все, говорит, будем пить воду.
А вы-то что в итоге пьете?
Ну, в итоге я просто молоко, у меня мать деревни, да, то есть как бы у нее корова, то есть и мои дети, они пьют только натуральное молоко, стараюсь сейчас максимально, грубо говоря, питаться чисто экологическими продуктами, да, то есть, конечно, пусть, грубо сказать, но на естественных органических веществах выращены, да, то есть никакой химии. Стараюсь максимально, то есть где-то в моем рационе процентов, наверное, 60, это все, что выращено нашими руками.
Угу, спасибо огромное. Вот наш радиослушатель, который по поводу колбасы нам написал, пишет, что перезвонить не могу. Сам колбасу не кушаю и близким не советую. Но сейчас будут советы гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирины Бережной. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот вы слышали телефонный звонок нашего радиослушателя, который ратует за все экологически чистое, но понятно, что в многомиллионной стране экологически чистых продуктов и коров на всех не хватит. Как выживать в этих условиях и как вот экономия может отразиться на здоровье?
Ну, вопрос о том, какая экономия. Если мы говорим о экономии на полезных продуктах, необходимых организму, да, тогда плохо отразится. Если мы говорим на экономии на фастфуде, на ресторанах быстрого питания, да, на каких-то продуктах, чипсах и газировках и так далее, то тогда хорошо.
Ну, вы знаете, вот сейчас фиксируют то, что из-за снижения спроса российские производители вынуждены сокращать объемы выпуска тортиков, пирожных и других мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения и с фиксированным весом. То есть россияне стали меньше таких продуктов потреблять. Это нам на благо, Ирина Владимировна?
Конечно, на благо. Конечно, потому что излишние простые углеводы, да еще в жирном компоненте, потому что все эти жирные кремы с добавками, они, в общем-то, не отражаются полезно на нашем здоровье.
Ну, а если говорить о замене, которую мы пытаемся найти на прилавках магазинов, например, если мы не можем позволить себе дорогую колбасу, приобретаем колбасу подешевле. Это как-то отражается на нашем желудке?
Ну, разумеется, потому что вся колбасная продукция, которая идет очень дешевая, вы же понимаете, что мясных компонентов там нет, натуральности там мало, и там идут синтетические добавки, которые являются заменителями и усилителями вкуса, и красителями и так далее. То есть это не полезная продукция, пускай лучше покупают естественные продукты, готовят это все сами, это более полезно и рационально будет. И, кстати говоря, это будет более экономично, чем покупать колбасу.
Ну, а считается, ну, по крайней мере, вот мы слышали такое мнение, даже его обсуждали, что, например, то же самое молоко из-под коровки для наших желудков уже не подходит. Может, вот проблемы могут начаться, мягко говоря.
Могут, безусловно, могут. На самом деле коровы же тоже, они где-то живут, да, где-то есть трава. Землю эту никто не проверял, да, много лет на ней выращивали, неизвестно что, чем удобряли, чем поливали против вредителей и так далее. В траве тоже могут находиться различные вещества. Опять-таки корма. Корма, которые закупают синтетически, они практически все с антибактериальными компонентами, поэтому говорить о абсолютной натуральности молока тоже не приходит, точно так же, как и продуктов, которые сами выращивают.
Ирина Владимировна, у нас меньше минуты, вы колбасу кушаете?
Нет.
А молоко как выбираете?
Молоко выбираю по вкусу и по производителю с коротким сроком хранения, но мы не очень много пьем молока, как бы, ну, иногда добавляем, конечно, в какое-то питание. Но молоко я покупаю готовое, производственное, да, с хорошим производством.
Спасибо огромное. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная была на связи с нашей студией. Ань, ну, у нас меньше минуты остается. Скажи, пожалуйста, еще раз, вот что сейчас делает комсомолка для того, чтобы нашим читателям, слушателям стало понятнее, что покупать, а что нет?
Завтра мы вам расскажем, как правильно выбирать молоко и на какие, в каких марках молока действительно может быть гипс и может ли вообще.
Так что читайте газету «Комсомольская правда», обязательно заходите на сайт kp.ru, ну и, конечно, слушайте наш эфир. Анна Кукарцева, журналист отдела «Клуб потребителей комсомолки», была с нами.
Что нового в мире?
Это ты у Антонова спроси.
Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного.